Podcast. Мир вам, любители непредвзятых дел.
Добро пожаловать. Я Денис.
Я Согат.
Мы Хери ТикТок. Абсолютно субъективный, полностью билетристический подкаст о необычных и ложных учениях, тоталитарных сектах, деструктивных культах, их последователях и лидерах. Все, что показалось нам интересным. Сегодняшний выпуск содержит подробное описание насилия над детьми. Просим особо впечатлительных и чувствительных слушателей воздержаться от прослушивания данной темы.
Ранее в подкасте.
1980 год. Калифорния. Округ Керн. Городок Бейкерсфилд. В центре нашего первого сюжета две дружеские семейные пары. Макьюины и Нифины. Всплыли обвинения в ритуальном сатанизме. Даже убийствах. Элвин Макьюин. 268 лет тюрьмы. Дебби Макьюин. 252 года. Скотт и Брэнда Нифин получили по 240 лет каждый. В 93-м все четверо заключенных, и Нифины, и Макьюины, подали ходатайство о применении процедуры habeas corpus, высший суд округа. Habeas corpus – это конституционное право в англосаксонской судебной системе, позволяющее оспорить законность ареста. Следующая история связана с именем Джона Столла. Джон Столл получил 40 лет тюремного заключения.
Джон Столл, по его рассказам, конечно, в итоге познакомился чуть ли не со всеми фигурантами дел в Бейкерсфилде, и они даже вместе пытались организованно сопротивляться, но не вышло.
Искали юридическую литературу в тюремной библиотеке, обменивались своими обвинениями, информацией от адвокатов и так далее. Там же, в тюрьме, он нашел и друга, с которым поддерживает отношения по сей день, находясь на свободе. Зовут этого человека Джеффри Мадал. Судья признал Мадала виновным в жестоком обращении с детьми и приговорил его к 48 годам тюрьмы, хотя прокуроры просили 80. Еще одно показательное дело – история семерки Питтс. Всех семерых признали виновными в общей сложности по почти 400 пунктам обвинения.
К 1985 году в округе Керн появилось еще 4 дела по округам педофилов. Всего, таким образом, их стало насчитываться 8 в сообществе на 130 тысяч человек. Несколько детей на лечении начали докладывать об убийствах младенцев во время сатанинских ритуалов.
Согласитесь, количество одинаковых уголовных дел поражает. Речь пойдет о так называемых «лордах Бейкерсфилда», тайном сообществе геев, в которое входили несколько руководителей округа, судьи, прокуроры, адвокаты и даже издатель газеты, единственный в городе. Они искали для себя развлечений с молодыми людьми и юношами, что в какой-то момент привело к целой череде убийств. Не совсем корректно, наверное, говорить, что лорды Бейкерсфилда организовали панику или придумали историю с сатанистами-растлителями, дабы скрыть свои собственные преступления. Настроения в обществе сыграли им на руку. Господа воспользовались ситуацией и обрушили гнев на невиновных. С 84 по 86 не меньше 30 человек были признаны виновными в растлении малолетних и связанных с этим преступлениях. Их приговорили к длительным срокам. 8 подсудимых согласились на сделку о признании вины, чтобы не попасть в тюрьму. Спустя время 20 из осужденных были оправданы. Самые первые в 91-м, последний в 2008-м. В большинстве случаев дети, дававшие показания, отказались от своих слов. Во всех оправдательных приговорах говорилось о принуждении властями к даче ложных показаний, когда некоторым свидетелям было всего 4 года.
Друзья, тема сатанинской паники практически бесконечна. И сегодня мы расскажем лишь несколько историй про дела из разных частей Соединенных Штатов. Вероятно, многие из вас ждут рассказ про тройку из западного Мемфиса или про самое неоднозначное дело Фрэнка Фустера из Флориды. Вынужден вас расстроить. В этом цикле мы решили сконцентрировать внимание исключительно на похожих процессах, связанных с насилием над детьми. Охватить все практически невозможно. Думаю, мы можем смело пообещать, вернемся к этим историям в следующих сезонах. Причина такого решения на поверхности. Погружаясь в самую пучину безумия, охватившего людей, ты постепенно начинаешь выгорать. Накапливается усталость от осознания масштабов человеческой подлости. А горизонта в затронутой теме все еще не видно. Более подробно, надеюсь, обсудим все это на ближайшем стриме. Давайте вернемся ко временной шкале. Расследование масштабного заговора сатанистов в округе Керн вызвало цепную реакцию. Оно началось примерно в 82-м. В 83-м полиция получила заявление в адрес Рэя Баки и детского сада Макмартинов. 1984 год – золотое время различных организаций по борьбе с насилием в адрес несовершеннолетних. СМИ отовсюду трубят о заговоре педофилов-дьяволопоклонников, и финансирование социальных работников с экспертами было практически безграничным. Родители теперь с опаской отдавали своего ребенка в дошкольные учреждения. Постоянно опрашивали детей, не случилось ли чего. Все были настороже. Враг мог поджидать где угодно.
Полицейские начали получать специальное руководство, как именно определять ритуальное насилие, связанное с сатанистами. Проходили специальные семинары, на которых обычно местные следователи проходили обучение. Оно занимало буквально там часов 10-15, но повышало осведомленность полиции в наличии подобных дел. Практику эту изначально помог организовать доктор Паздер, а затем она уже стала продвигаться непосредственно службами, связанными с калифорнийскими отделениями по защите детей.
События по всем уголовным делам, основанным на ритуальном насилии, происходили как под копирку. Перенесемся в Массачусетс, небольшой городок Молден. Население менее 50 тысяч, раза в 3 меньше, чем в Бейкерсфилде, про который шла речь в прошлых выпусках. Семья Амиральд, или на французский манер Амиро, если вам угодно, держала детский сад, один из лучших в городе. Его владелица 60-летняя Вайолет, мать-одиночка. Она вырастила двоих детей, теперь работавших воспитателями в доме, который женщина купила и переоборудовала под садик. Почти 30-летний Джеральд по утрам ездил на школьном автобусе за детьми, проводил мелкий ремонт в здании и помогал всем, чем мог. Дети звали его Туки. 26-летняя Шерил недавно вышла замуж, но продолжала работать. В день труда, первый понедельник сентября 1984 года, владелицы Fails Acres, так назывался детский сад, позвонили. Ее сына обвинили в растлении малолетнего. 5-летний мальчик, один из новеньких, рассказал своему дяде, что Джеральд заставил его раздеться. К слову, он не просто подошел и начал глаголить. Нет. Мальчик играл со своим двоюродным братом. И, видимо, игра, как показалось родственникам, была с сексуальным подтекстом. Пикантности добавляет тот факт, что мать ребенка в детстве подвергалась растлению, поэтому, будучи в панике, позвонила на горячую линию по вопросам жестокого обращения с детьми. Дело Макмартинов уже было известно по всей стране, а речи прокурора Филли Босяна про масштабный заговор педофилов крутили в прайм-тайм. Вот как эту ситуацию описывал обвиняемый. «Я помню один случай, когда ребенок описался, и этого уже никогда не забуду. Я сказал, не волнуйся, мы сейчас приведем тебя в порядок. Сними свои штаны, вот у меня здесь есть кое-какая новая одежда». Я одел мальчика, убрал в пакет его грязные вещи и отвез домой на школьном автобусе. Мы выходили, а мать уже была на дорожке перед домом. И я сказал ей, знаете, у нас произошел несчастный случай. Я не придал этой истории большого значения. А потом вот что получилось. Меня арестовали за изнасилование ребенка.
Right away I remembered an incident where the kid wet himself, and I'll never forget it. I said, don't worry, we're gonna clean you up, you know, take off your pants, and I got some new clothes here for you, put them on you. I bagged his old dirty clothes, take him home on the school bus run, I walk from the car, so the mother was halfway down the walkway, and I tell her, you know, I had an accident, thought nothing of it. And then this happened. I was arrested for raping a child.
Через два дня после телефонного звонка полиция пришла в Fells Acres и на глазах у детей, перед взором десятка телекамер, арестовала Джеральда Амаральда. Дошкольное учреждение закрыли. На следующий день, 6 сентября, ему предъявили первые обвинения в суде, а 7 числа у мужчины родился младший сын. Еще через несколько дней появились обвинения против Шерил и Вайолет. Полиция решила сразу взять все в свои руки. Они устроили собрание в полицейском участке, во время которого правоохранители заявили, что воспитатель детского сада – 100% педофил. Обеспокоенным родителям предложили опросить своих детей и указали на признаки насилия – нарушение сна, скованность в поведении, физические следы на теле. И что же, вы думаете, могло случиться дальше? Снова и снова малышей допытывали, случилось ли с ними что-то или нет. Родители показывали, что в таких-то местах нельзя, чтобы тебя трогали. Проводили самостоятельные осмотры и так далее. Детям начали сниться кошмары. Одна из матерей рассказывала, что сын просыпался ночью, бегал с криками по дому, начал мастурбировать, стал царапать себя. Главным аргументом шокированных отцов и матерей стал железный факт. До этих событий малыши были счастливы, а значит, с ними случилось нечто ужасное. На мой взгляд, довольно странно с их стороны не заметить, что изменения в поведении произошли после их же длительных расспросов. Самый сок начался, когда к расследованию привлекли не только полицию и соцработников, а медсестру-педиатра Сьюзен Келли. К тому моменту она имела степень магистра в области сестринского дела. Эта женщина попала в волну, как и Ким Макфарлейн. С 79 года Келли специализировалась на жестоком обращении с детьми, постоянно выступала экспертом на телевидении. Сьюзан по методам Международного детского института в окружении анатомических кукол на камеру общалась с малышами. После ее привлечения появились новые факты. Джеральд завязывал детям глаза и отводил в тайную волшебную комнату, где совершал непотребства. В рассказах стали фигурировать роботы, убитые и похороненные животные. Ребят заставляли пить собственную мочу и есть лягушек, плавать обнаженными в бассейне. Привязывали голыми к деревьям, а мистер Амаральд переодевался клоуном и избивал их. Самое мощное обвинение – им в различные полости засовывали кухонные ножи. Само собой, никаких подтверждений медицинского толка этим заявлением не было. К делу приобщили сотни видеозаписей, подобно следующим эпизодам. «Клоун прикасался к тебе?» «Нет». «Ты сказала, что он снял с тебя одежду?» «Да». «Что же произошло?» «Ну, на самом деле ничего». «Клоун прикасался, ты покажешь мне, какую часть тела он трогал?» «Нет, он меня не трогал». Вайолет, владелицу детского сада, обвиняли в том, что она засунула палку в прямую кишку ребенка, когда тот, с его же слов, стоял на ногах. Она называла это, по его же утверждениям, волшебной палочкой. Мисс Шерил же издевалась над животными. Хочу вам привести пример Джейн. Она окончила Фэлс Эйкерс в июне 83-го, в 5 лет. То есть до всех событий. А осенью 84-го, после разговора с полицией, мать расспрашивала ее о секретной волшебной комнате и о том самом клоуне. В декабре мама Джейн снова звонила в полицию и рассказала им. Она спрашивала дочь о тайной комнате, и та поначалу отрицала ее существование. Но на следующее утро поведала, волшебная комната существует, и клоун показывает там трюки. Примерно в то же время женщина прочитала статью, в которой перечислялись симптомы насилия. Она осознала, что у ее малышки их по крайней мере 8. К моменту начала серии интервью тяжесть симптомов увеличивалась. Появились новые. Например, адские клоуны приходили к ребенку в кошмарах. Через несколько дней родители отвели дочь к Сьюзен Келли. «Расскажи мне, Эйприл упоминала о клоуне. Она сказала, что вы, Джейн и Эйприл, вы, девочки, клоун заставил вас раздеваться в волшебной комнате». «Нет, она лжет». «Она лжет? Как ты думаешь, Джейн, зачем ей врать об этом?» «Мы ничего не делали». «А кто делал? Кто-нибудь вообще делал?» «Когда Эйприл говорила со мной сегодня, я подумала, что она, Джейн, я действительно поверила ей, что это случилось. Потому что она рассказала мне обо всем этом и даже пересказала слова клоуна». «О чем об этом?» «А как ты думаешь, о чем? Ты уверена, что не хочешь об этом говорить?» «Я не знаю». «Ты боишься говорить об этом?» «Нет». Первое интервью кончилось. Приехав домой, мать Джейн позвонила в полицию и сообщила, что во время обратной дороги ее дочь начала рыдать. Когда отец девочки на несколько минут вышел из машины, она сказала женщине, что клоун убьет их всех за то, что она проболталась. Поддавшись на уговоры матери, дочь рассказала, что подверглась насилию со стороны клоуна по имени Сааша. Прокуроры настаивали, что истерика Джейн могла быть вызвана только страхом перед амиральтами.
Известно, что клоун является довольно мощным, пугающим архетипом. Дети часто видят сны, в которых клоуны делают что-то страшное и угрожают. Это характерное детское впечатление обычно. Поэтому уже здесь стоило задуматься тем, кто опрашивал, а не является ли это додумкой, либо вовсе выдумкой. К тому же, раз девочки в показаниях путаются и начинают сразу отрицать, как только их по-серьезному спрашивают. Но смысл-то был не в этом. Смысл был в том, чтобы получить сведения.
Наверное, стоит пояснить, что девочки Эйприл и Джейн – подруги по детскому саду. Через пару недель случилось второе интервью. Вот вам его фрагмент. «В прошлый раз, когда мы общались, твоя мама сказала, что ты в машине была очень хорошей девочкой и рассказала им с папой кое-что о клоуне. Что расстроило? Может, разозлило тебя?»
«Я не разговариваю со своим папой».
«Нет? Почему нет?»
«Он будет кричать».
«Кричать?»
«Он кричал, кричал снаружи».
«Правда? На кого он кричал?»
«Меня».
«Тебя?»
«Или не меня, он сказал, ты...» Дальше она говорит неразборчиво. «Я живу в Молдене».
«Да, вы живете в Молдене, но я уверена, что папа не злился на тебя». Сьюзен Келли сразу сделала вывод. Крик был реакцией на раскрытие информации, несмотря на то, что случилось все, пока отца не было в машине. А мог ли крик быть вызван ее нежеланием раскрывать информацию? Этот вопрос почему-то не приходил в голову следователям.
Приходил, просто он неправильный.
Как мне кажется, из диалога терапевта и ребенка складывается, что отец был сильно раздражен вообще всей этой ситуацией, что нужно ездить, что девочка так медленно рассказывает, хотя вроде бы как есть все признаки насилия. И, скорее всего, он выходил выругаться на то, что девочка глупая, неразумная, почему она не хочет говорить. И, видимо, он сказал, да какого хрена мы живем в Молдоне, в этом сраном городишке, где нет нормальных людей, которые могут достойно опросить ребенка. Мне кажется, смысл был такой.
Во всяком случае, родители в таких делах реагировали обычно очень жестко. Во-первых, они желали молниеносного наказания для тех, кого хотя бы заподозрили в приставании к их детям, особенно если к их детям. И во-вторых, они требовали от детей всегда утвердительных ответов. И если те сопротивлялись, то считали, что это последствия травмы, потому что об этом им говорили по телеку и плюс сами специалисты. Если ребенок закрывается, значит травма. Что надо делать правильно? Надо дальше опрашивать, пока не пробьется. Они при этом сами ведь нервничали, очевидно. Так что, как минимум, большой стресс испытывали все участники.
Обвинение настаивало, и Джейн, и мать, кстати, выступали на суде, что Джеральд угрожал убийством, если они проговорятся. Прокуроры также утверждали, что ребенок не стал бы спонтанно выдумывать подобную историю.
Ну, конечно, мы верим детям.
Вернемся к опросу, во время которого теперь уже использовались анатомически правильные куклы. Терминология приводится как в источнике. Ты когда-нибудь видела пипиську какого-нибудь мужчины? «Нет, я видела моего брата и бам-бам». Так девочка называла свой половой орган. «Ты когда-нибудь видела это у взрослого мужчины?» «Нет, моему брату 6». «Ему 6, да». «Думаю, ему 7. Я не знаю». «Хочешь еще посмотреть на эти фотографии?» «Я теперь хочу, чтобы ты сказала мне, видела ли ты когда-нибудь кого-то из своих учителей в Failsakers без одежды?» «На них была одежда». «Правда? Ты когда-нибудь слышала о комнате под названием «Тайная комната»?» «Нет». Ты когда-нибудь слышала что-нибудь о волшебной комнате? Нет. Забавно, ведь Эйприл рассказывала мне о ней. О чем именно? Она рассказывала, как вы были в комнате, и она называется волшебной. Ты когда-нибудь видела кого-нибудь, кто выглядел бы вот так, без одежды? Келли показала на голых кукол. Нет. А так? Нет. А что насчет этого? Нет. А так? Нет. А вот так? Да, мою мамочку. В течение нескольких недель около 40 детей поведали истории о насилии. Со всех каналов говорилось об обвинениях в адрес Джеральда. Проходили митинги обеспокоенных родителей, а в дом Амаральтов даже стреляли с улицы. Супруга воспитателя вспоминала, что пуля застряла в стене буквально в 30 сантиметрах над кроваткой ее новорожденного сына.
One night I had the baby asleep. It was just months old, if that. Someone shot at the house and the bullet lodged in the wall right above his crib, like feet above his crib. It was very scary.
Собрав все показания, власти решили провести два суда. Первый над Джеральдом и отдельно над его сестрой и матерью. Господа решили не повторять ошибок, совершенных в деле Макмартинов. 1986 год. Мужчину ждали 32 пункта обвинения в насилии против 19 детей. 9 из них давали показания. Кто-то плакал во время процесса, а кто-то спокойно рассказывал о пережитых ужасах. Никаких вещественных доказательств не приводилось. А также ни единого медицинского осмотра, доказывавшего растление. Только слова детей, их поведение, связанное с плохим сном, недержанием мочи и проявлением сексуальных интересов. На обоих судебных тяжбах ребята, давая показания, сидели напротив присяжных, спиной к подсудимым и лицом к заседателям. В конечном итоге на вынесение вердикта потребовалось 12 дней. Присяжные вернулись с единогласным решением – виновен по всем пунктам. Само оглашение было зловещим. Они по очереди зачитывали пункты обвинения, и каждый произносил «виновен». Как говорили присутствовавшие, психологический эффект был ошеломляющим. Итог – от 30 до 40 лет тюрьмы. Следом, в 87-м, судили Шерил и Вайолет. Приговор от 8 до 20 лет. После вынесения вердикта прокурор жаловался, что наказание слишком мягкое за подобное преступление. Суду было совершенно безразлично, что миссис Амаральд совершенно внезапно в возрасте 60 лет начала насиловать маленьких детей и запугивать их, заставляя молчать. Никто не учитывал, что когда Шерил в 83-м выходила замуж, все ученики и их родители приглашались в церковь. Такое событие привело к публикации в Boston Herald на первой полосе. Фотография.
Воспитательница детского сада с сотней детей.
Тех же самых детей, которые с радостью целовали свою учительницу, а несколько месяцев спустя со слезами рассказывали об ужасах, причиненных мисс Шерил, ее матерью и братом. Не замечали следователи и то, что в детский сад всегда были открыты двери. Родители постоянно приходили и уходили. Кроме семьи Амараль там работали и другие воспитатели, не заметившие ничего противозаконного.
Их даже не смутило одно из заявлений детей, согласно которому они голыми свисали с дерева снаружи. Конечно, не сам тот ребенок, но типа другие дети. А как это не увидеть, скажите, пожалуйста, пока их развешивают и так далее? Свидетелей нет.
Придумывая мотивы преступлений, прокуроры решили поставить на детскую порнографию. Не имея никаких доказательств, штат привлек почтового инспектора Данна, чтобы тот ознакомил присяжных с подробными описаниями детской порнографии. Когда апелляция защиты была отклонена, судья заявил: «Сегодня суд оправдывает признание в качестве доказательства крайне провокационных и предвзятых свидетельств». Обвинение хотело, чтобы присяжные пришли к выводу, мол, если порнографы, не имеющие отношения к делу, фотографировали детей, то и подсудимые делали то же самое. А как иначе?
Меня не сильно это удивляет после дела Нифинов и Рика Питца, когда судья открыто говорил: «У меня есть фотографии, где такое, такое, но я вам их не покажу». Так и здесь. Если нужно, всегда можно надавить немножечко на чашечку весов.
В 92-м сроки Вайолет и Шерил были снижены решением окружного суда Миддлсекса. Но Верховный суд штата отменил этот вердикт. Семья Амиральтов не сдавалась. Они собирались идти до конца, доказывая свою невиновность. Если все апелляции Джеральда ожидаемо отклоняли, то в 95-м, спустя 8 лет отсидки, мать и дочь были освобождены, так как судья, рассматривавший их заявление, признал приговор неправомерным, ведь было нарушено их право 6-й поправки в Конституцию. Мы о нем уже упоминали. Обвиняемый имеет право смотреть в глаза своему обвинителю во время процесса. Но прокуратура не думала сдаваться. Уже через 2 года Верховный суд восстановил приговор, а через пару месяцев другой судья того же Верховного суда удовлетворил отдельные пункты апелляции, заявив, что представленные интервью и допросы детей нельзя было использовать. Серьезные ошибки привели к тому, что показания детей запятнаны навсегда. Эти заявления, сделанные детьми-свидетелями, сделаны после того, как они подверглись, по всеобщему признанию, наводящим на предположение методом интервью, а также неуместному, даже если в данном случае понятному, влиянию со стороны их семей. Более того, ни поведенческие симптомы, ни вещественные доказательства, которые могут свидетельствовать о сексуальном насилии над детьми, не были выявлены до тех пор, пока дети и их семьи не подверглись таким ненадлежащим методам расследования и допроса. Предполагаемые симптомы появились только после того, как семьи были охвачены паникой, истерией и вниманием средств массовой информации, превратившими это дело в заголовки национальных газет и широко распространившими волнение по поводу ритуального насилия над детьми. В тот год Вайолет уже очень сильно болела раком, в финальной стадии. Она умерла в ожидании приговора, осенью 97-го. Джеральду разрешили попрощаться с матерью. Его в кандалах и тюремной робе под конвоем сопроводили в больницу. Душераздирающее зрелище. Ей оставалось жить несколько месяцев. Я приехал навестить свою маму, и меня вели туда в наручниках. Вы знаете, она была на смертельном одре. Я даже представить себе не могу, как ей было тяжело. Я любил свою маму. Она не заслужила всего случившегося.
I got to see my mom, and I was taken there with handcuffs and shackles, and she was on her deathbed, you know. I loved my mama. She didn't deserve any of this. None of us did.
Сестра Джеральда Шерил в конце концов проиграла суд. Летом 99-го ее должны были отправить за решетку. Но новый окружной прокурор, зная, что женщина все это время не признавала вину и после 4 лет на свободе не горела желанием возвращаться в тюрьму, предложила сделку о признании. По этому документу бывшая воспитательница получала 10 лет условно. Не имела права давать телеинтервью, ей запрещено было связываться с семьями жертв, контактировать с детьми без присмотра третьих лиц, и она отказывалась от претензий по поводу суда над ней и отбытого тюремного заключения. Джеральду повезло. Его жена и дочь все это время верили в него. Они писали письма и навещали. Семья искала возможность отменить приговор Амаральту, но безуспешно. В конце концов, один из бывших судей, рассматривавших апелляции Вайлет и Шерилл, согласился быть юрист-консультом семьи. Комиссия, собранная им для рассмотрения дела, пришла к решению смягчить приговор в 2001-м. Единогласно. Далее дело было за малым. Утверждение приговора губернатором штата. Но инициативная группа жертв, координируемая бывшими обвинителями, активно собирала поддержку и даже неоднократно выступила на ТВ, в связи с чем Джеральд остался в тюрьме. Он с самого начала решил, что если ему суждено отсидеть полный срок, то пусть так и случится, но он точно не признает себя виновным.
Здесь проявляется много общего, кстати, с Джоном Столлом, который тоже говорил, что ему предлагали сделку. Более того, адвокаты рекомендовали некоторые пойти на нее. Но он парировал тем, что я не могу признать себя виновным в том, чего я не делал. Но это получается как-то неуважение к себе, что ли? Раз уж придется сидеть из-за этого, ну что делать? Значит, придется, но я не собираюсь брать на себя чужой грех.
В 2004-м, когда у Амаральта появилось право на УДО, собралась новая комиссия. Единогласным решением они согласились отпустить мужчину на свободу. Он вспоминал, что один из членов комиссии яростно критиковал окружного прокурора. Возможно, это и повлияло на вердикт. Ему исполнилось 50. Джеральд провел за решеткой 18 лет. Еще 19 ему предстояло состоять на учете, передавая правоохранительным органам маршрут своих перемещений и носить браслет на ноге. И в 22-м году губернатор Массачусетса собирался подписать помилование для бывшего воспитателя. Но родственники жертв снова подняли волну ненависти. И уходящий тогда в отставку губернатор отозвал свое решение.
Наглядный пример того, что даже после того, как паника прошла, шлейф все равно оставался очень долгий. Признавать свои ошибки никто готов не был. И в некоторых случаях они продолжали упираться и 10 лет спустя. Что нет, мы все равно были правы, мы просто немножко не подумали.
Как мы и говорили в предыдущие разы, в самом неудачном положении, кроме людей осужденных, являются и семьи жертв. Ведь они искренне верят в том, что дети покалечены. Сами дети в это верят. И, конечно, они никогда не согласятся с оправданием людей, которых они считают насильниками. Сейчас Джеральд Амаральт на свободе, но ему никто не вернет ни прожитых в тюрьме лет, ни его мать, ни то время, которое его дети росли без него, потому что когда он вышел, они все были совершеннолетние, имели свою работу, причем, получается, сын до 18 лет не видел отца, родившись, когда того арестовали.
18 years home, I have no job, so I've taken that away from me, I have no retirement. Never mind the time I lost a family.
А еще мне в этом деле было интересно, как сложилась судьба у остальных участников. Нет, с жертвами все понятно. Люди переживают до сих пор. А как дела у обвинителей? И тех, кто выступал на их стороне? Окружной прокурор, офис которого возбудил уголовное дело против Амаральтов, баллотируясь на переизбрание, бравировал этим фактом. Он генеральный прокурор Массачусетса. Через несколько месяцев после того, как владельцы детского сада были осуждены и оказались в тюрьме, господин окружной прокурор председательствовал на торжественном мероприятии по делу Fells Acres, объявленном образцовым делом. Прокурор-обвинитель сейчас занимается частной практикой в фирме, специализирующейся на присуждении гражданских премий в области борьбы с сексуальным насилием. Сьюзан Келли успела поработать деканом колледжа здравоохранения и гуманитарных наук в университете штата Джорджия, была в целевой группе Международного альянса медсестер по охране здоровья детей. Сейчас профессор сестринского дела и директор Национального центра по делам бабушек и дедушек, воспитывающих внуков, а также основатель и директор проекта «Здоровые бабушки и дедушки» в университете штата Джорджия. Также она член редакционной коллегии в журналах «Жестокое обращение с детьми», журнал «Сексуального насилия над детьми», «Травма, насилие и абьюз» – обзорный журнал. В ее послужном списке статья для издания журнала культовых исследований «Ритуальное насилие над детьми. Динамика и воздействие». А в 1995-м госпожа Келли стала соавтором книги «Восстановление после культов. Помощь жертвам психологического и духовного насилия».
Напоминаю, начинала как медсестра из Бостона.
Дело Fells Acres словно альтернативная история дела Макмартинов. Когда у тебя нет столько денег и обеспеченных знакомых. Когда ты живешь в маленьком городе, где все, кто в тебя верят, стараются не кричать об этом на каждом углу, чтобы не попасть под раздачу.
По иронии, в случае с Амаральтами наказание и преследование получилось даже более жестким, чем для Макмартинов. Хотя, казалось бы, они находились на острие и паники, и всех организаций, выросших на ее базе.
По суду-то меньший срок, но фактическое наказание вышло суровее.
Вспоминаем, Рэй Батли просидел в общей сложности 7 лет, Джеральд – 18.
С Рэй Абаки снятое обвинение, а Джеральд и его сестра считаются сексуальными преступниками. И вспомните дело человека, арендовавшего домик у бассейна у Джона Стола. 3,5 года тюрьмы за насилие над несколькими мальчиками. При наличии уже имеющегося шлейфа из преступлений в прошлом.
Тебе как бы государство объясняет, ты должен знать свое место. Совершал, не совершал, слушай, это не важно. Ты уже заклеймен нами, а значит должен играть свою роль. Тебе все время напоминают, что ты преступник. Тебя, когда начинают долго так мучить и говорить тебе о том, что ты никто, то в какой-то момент ты можешь в это поверить. То, что произошло, в частности, с жертвами насилия, когда им объясняли, что вас изнасиловали. Немало из них так и продолжают верить в то, что насилие действительно имело место. Думаете, прокурор было или вот Сьюзен Келли хоть какое-то дело до того, какие травмы они нанесли людям? Да нормально, вон, за то, какие должности сразу пошли, какие уважаемые журналы публикуют. Стоило того.
Параллельно с процессом над Амаральтами шло разбирательство по делу воспитательницы детского сада We Care. Маленькая забота. Звали ее Келли Майклс. Она работала в Нью-Джерси. Однажды во время визита ко врачу, когда одному из детей мерили температуру, он сказал: «Так делает моя учительница». Мать обратилась в соответствующие органы. А мальчик на новых допросах рассказал, что то же самое было и с двумя другими ребятами. Само собой, ничего подобного не случалось. Так как практически всегда в комнатах детского сада были другие воспитатели, но разве это аргумент? Вскоре Келли арестовали. Следователи неоднократно опрашивали 3-4-летних детей, и в конце концов это сработало. Один сказал, что Майклс заставляла их есть вареных младенцев. Другой, что она засунула меч ему в прямую кишку. А третий утверждал, что воспитательница, сидя голышом, играла на пианино. А также насиловала их вилками и ложками, вставляла в анусы и влагалище детали конструктора Лего и заставила слизывать со своего тела арахисовую пасту. Про анатомически правильных кукол, применявшихся и здесь во время допроса, можно даже не упоминать.
Вообще ситуация с Келли Майклс одна из самых безумных среди этих дел. И особенно сильно ее стали гнобить по телевидению, в газетах, журналах, еще из-за того, что она довольно привлекательная сама по себе и, в принципе, не вызывала подозрений, что вот видите, какое зло скрывается иногда за людьми, вы можете не догадываться.
Конечно, мы вам еще не рассказывали историческое дело про охоту на ведьм, но заранее можно забежать и увидеть параллели, ведь привлекательные женщины всегда отдают каким-то ведьмовством.
В частности, обвинение в том, что она играла на пианино голышом, это как бы такая отсылка к ведьме. По-моему, вполне узнаваемая.
Всего 20 детей давали показания против Келли. Родители с плакатами «Believe the children» заполняли зал суда во время каждого заседания.
One day you're getting ready for work, making coffee, minding your business, trying to get along as best you can, being a reasonable, decent, honorable citizen. And the next minute you're an accused child molester with the most bizarre... I had never even heard of such things even being done.
Присяжные своим вердиктом признали 26-летнюю девушку виновной по 115 пунктам обвинения в растлении. И в 1988 приговорили ее к 47 годам тюрьмы. Судья заявил, что факты по делу были отвратительными, противоестественными и унизительными для детей. Не для Майклс, а для детей. Кстати, она в последнем слове ответила судье, что уверена в отмене приговора во время апелляции. Так и случилось. Спустя 5 лет, в 93-м, срок отменили. А через год прокуратура сняла обвинение и отказалась от повторного суда. С формулировкой «На пути успешного повторного разбирательства было создано слишком много препятствий».
Нет, это не мы обосрались, это препятствия нам помешали. Отчасти дело развалилось, первое, из-за супер абсурдных обвинений, а во-вторых, из-за того, что этот случай стал широко известен. И многие правозащитники, уже имевшие опыт к тому времени, стали справедливо указывать на косяки в расследовании.
В том числе на стороне защиты подключились и известные журналисты, осветившие историю на первых полосах «Нью-Йорк Таймс». Вы спросите, а почему про этот кейс так мало? Нам с вами это дело интересно не с точки зрения абсурдности обвинений.
а именно со стороны защиты. Во время подачи апелляции юристы Келли Майклс привлекли экспертов, которые провели исследование, в рамках которого указали на несколько проблем со свидетельскими показаниями детей. Эксперты Стивен Сесси из Корнельского университета и Мэгги Брук из университета МакГилла в Канаде. Они провели ряд экспериментов, показавших, что на детей могут влиять расспросы взрослых. В ходе одного из тестов дети пришли к убеждению, что кто-то лизал им колени и засовывал шарики в уши во время тактильной игры, интимного контакта без сексуального подтекста, хотя этого и не было. Взрослый попросту прижимался к ребенку во время игры, а после им задавали вопросы.
Фактически ученые подтвердили, что детьми в ходе определенных техник дознания можно привести к нужным показаниям, причем они сами в них поверят.
Вот в доказательство еще одно исследование. Оно называлось «Сэм Стоун». Тест доказывает, что детей можно заставить согласиться с тем, что незнакомый им человек совершал плохие поступки, особенно если его изначально представить в негативном свете. Исследователи рассказали классу, полному 4, 5 и 6 летних детей, что к ним зайдет человек по имени Сэм Стоун, и что он очень неуклюжий. Затем в кабинет вошел незнакомый мужчина. Молча пробыл несколько минут и вышел. Он не делал ничего. 4 раза в течение следующих нескольких месяцев половине детей задавали наводящие вопросы насчет поведения этого человека. «Ты помнишь, как Сэм Стоун пришел в школу и сломал эту игрушку? Он сделал это нарочно или это был несчастный случай?» «Ну, он не ломал игрушку». После этого другой интервьюер просто спросил. «Меня там не было в тот день, и я хочу знать все, что случилось тогда, когда приходил Сэм Стоун. Ты можешь рассказать, что произошло?» Тот же ребенок сказал, что человек читал книгу. Он делал это так быстро, что вырвал одну из страниц. По словам еще одного ребенка, мужчина, пока был в классе, подбрасывал в воздух куклы и книги. «А когда твой учитель увидел, что он подбрасывает предметы в воздух, что он сказал? Тебе нужно уйти». «Тебе нужно уйти?» «Да, потому что он все порвал».
This little boy said Sam Stone was reading a book during the visit to the classroom.
He was doing it so fast that he ripped one of the pages.
Really?
Did he say? This girl said Sam Stone threw dolls and books in the air while he was in the class.
Well, when your teacher saw that he was throwing things in the air, what did she say?
Then you need to go.
Need to go?
Yeah, but keep on ripping our stuff.
Наглядно видно, что дети начинают фантазировать после буквально пары наводящих вопросов. Их даже не подталкивали к этому ответу. Их один раз спросили, они отрицали. Уже на следующий раз те же маленькие дети, получившие направление во время первого интервью, начали додумывать историю.
Из-за авторитета тех, кто опрашивает, дети воспринимают взрослых как людей, которые должны остаться довольны в любом случае их ответами, иначе, если они разозлятся, есть угроза их безопасности. Поэтому они часто подстраиваются. При этом соображают-то они психологически очень неплохо, чего от них хотят. Не осознают с разумной точки зрения, зачем это нужно, но они чувствуют, что люди хотят добиться, каких сведений, то есть негативных или позитивных. Поэтому они придумывают, но придумывают в том ключе, который, как им кажется, хотят услышать. Это во-первых. А во-вторых, психика детская на самом деле довольно пластична. И в какой-то момент, если достаточно часто вынуждать их вспоминать что-то такое, придумывать и повторять, то они могут поверить, что так и было.
А в доказательство этого следующий эксперимент. Исследователи попросили 4- и 5-летних детей выбрать одну карточку из 10. На каждой из них был вопрос.
Окей, Дерек. This one says, have you ever seen a baby alligator eating apples on an airplane?
No.
No? Have you ever had your finger caught in a mouse trap and had to go to the hospital? No. No?
Ладно, Дерек, здесь написано. Вы когда-нибудь видели, как детеныш аллигатора ест яблоки в самолете? Нет. Нет. А попадал ли твой палец когда-нибудь в мышеловку, чтобы пришлось ехать в больницу? Нет. Нет. Сначала практически все дети отрицают. Но затем, раз в 7 дней, на протяжении следующих 2,5 месяцев, их спрашивают снова. Без принуждения или наводящих вопросов, как в уголовных делах по жестокому обращению, учителя просто повторяют один вопрос. «Ты ездил в больницу, потому что палец попал в мышеловку, так ведь было?» «Угу. Правда?» «Угу. На 4-й, 6-й, в крайнем случае на 10-й неделе большинство детей говорит «да, это произошло». И они не просто подтверждают, а дают настолько исчерпывающую информацию, что можно подумать, ситуация и правда имела место. Тебе было больно?
Да.
Да?
Кто тебя отвез в больницу?
Мой папа, моя мама, мой брат.
А где в вашем доме лежит мышеловка?
Это там, наверху, в подвале, внизу, в подвале.
А где в подвале?
Там, рядом с дровами. Дальше ребенок начинает рассказывать, как пошел туда, потому что хотел рассказать своему отцу, собиравшему дрова для камина, что обед готов. Там он поспорил со своим братом Колином, и мальчик описал, что они подрались из-за какой-то игрушки. Колин толкнул его к поленнице, и, не видя, куда пошла рука, палец ребенка нечаянно попал в мышеловку. Интересно, что с этим ребенком уже после эксперимента разговаривал журналист, спросивший малыша про историю с мышеловкой, и тот рассказал все в подробностях. Свидетельство этого пацана примечательно тем, что несколькими днями ранее они с отцом уже обсудили эксперимент, и батя пояснил, что это была проверка, а всей истории с мышеловкой не было. Мальчик, в свою очередь, согласился, что это было лишь в его воображении. Но журналисту-то он говорил обратное, ведь он уже убедил сам себя в правдивости случившегося.
Кажется, что взрослые такому не подвержены, но на самом деле вполне. Если их убеждает кто-то, в кого они верят, кому они верят. Очень многие родители поначалу не могли поверить в то, что произошло с их детьми. Но когда дети им рассказывали, обычно хватало даже одного раза, чтобы они как минимум засомневались. А затем, если еще раз повторились те же самые слова, уже верили и полностью поддерживали истории, даже не вдаваясь в подробности и в детали, как именно такое могло произойти.
Подобный метод ведения интервью очень часто применялся и Ким Макфарлейн, и сотрудниками Международного детского института, и той же Сьюзен Келли.
Другие-то дети уже сказали, ты один тут такой остался. Это же давление авторитетом, к этому добавляется еще и унижение по принципу того, что ты не такой, как все. Для ребенка это тоже болезненно, он не хочет отбиваться от коллектива.
Помните про анатомических кукол? С ними все еще проще. Использование игрушек увлекает детей. Детского педиатра попросили к медицинскому осмотру добавить несколько нестандартных действий. Пощекотать пятку палкой, приклеить пластырь на живот ребенку и измерить запястье сантиметровой лентой. Или дюймовой, это же в Америке. Доктор и близко не подходил к интимным местам. Сразу после осмотра исследователи пообщались с ребятами, имея наготове анатомически правильных кукол и задавая наводящие вопросы.
Can you show me on the doll how Dr. Emmett touched your vagina?
No, he didn't.
Ты можешь показать на кукле, как доктор прикасался к твоему влагалищу?
Нет, он не прикасался к моему влагалищу, он этого не делал.
Ребенок сказал правду, однако всего через несколько дней во время нового опроса всплывает совсем другая история. Еще до того, как исследователь достал куклу, девочка показывает на себе, как доктор душил ее измерительной лентой. Он сделал это. Он надел это тебе на шею? Крепко. Что крепко? Крепко. Очень крепко. Когда достали куклу, у девочки спросили, что же он сделал? Он засунул палку мне во влагалище. Он засунул палку тебе во влагалище?
Да.
Затем малышка показала, как врач осматривал ее. «Куда он смотрел?» «Детка, он заглядывал в твою задницу?» Девочка кивнула. Теперь вы, наверное, догадываетесь, что говорить о достоверности показаний детей на судебном процессе во время массовой истерии все равно, что подбрасывать монетку. Кто-то, может быть, и говорил правду, а может быть и нет. Проверить эти показания невозможно.
Даже в подкидывании монетки больше научности. Там хотя бы можно последовательность посчитать по терьеру, а тут вообще полный раздрай. Что в голову пришло, то и будет. А если сны? А если какие-то из фильма взятые сюжеты и так далее? Вот почему многие обвинения так кинематографичны. Откуда-то эти сюжеты все равно брались, только при этом трансформировались фантазии и соединялись причудливым образом, что опровергает тезис сотрудников Международного института детского, что дети не могут выдумать ничего, связанного с сексуальностью. Они могут только воспроизвести то, что уже видели или пережили. Недооценивают фантазию человеческую. Это еще все-таки сильно связано и с религиозностью изрядной. Тех, кто непосредственно разбирал дела, прокуроров, судей, они тоже воспринимали ведь детей как безвинных и абсолютно, у которых не может появиться никаких неправильных мыслей. Такая немножечко джон-локовская логика, что они вот прям чистейшие с рождения. И только взрослые могут вот насадить им что-то в голову. Потому что в целом еще не очень было развито понимание того, как работает детская психика.
Продолжим двигаться по хронологии. После 85-го случилось еще несколько громких дел, но они также не имели налета ритуальности. Однако в этом ряду в конце 80-х выделяется история, случившаяся в Северной Каролине. Поселение Эндентон. Городок очень маленький и тихий, хотя и с богатой историей. Популяция местного населения на рубеже 80-х и 90-х не превышала и 5500 человек, что разительно меньше остальных городов из наших рассказов, кроме Панчатулы, конечно. Здесь паритет. В 1986 году Роберт Келли и его жена Элизабет открыли центр дневного ухода для детей, назвав его «Маленькие негодяи» – Little Rascals. Бетси, как все звали хозяйку, в основном отвечала за повседневную работу дошкольного учреждения. А Боб, сантехник по профессии и, что неожиданно, профессиональный гольфист, помогал ей время от времени. Садик работал довольно успешно. Многие представители городского среднего класса отправляли туда своих отпрысков. В начале 89-го случился неприятный инцидент. Один из детишек рассказал своей матери, что мистер Келли ударил его. Событие действительно имело место. Мальчик не слушался и вывел взрослого из себя. Боб отвесил пацану пощечину. Когда миссис пришла в дошкольное учреждение на разборки, она столкнулась лицом к лицу с виновником происшествия. Дискуссия быстро переросла в скандал, ведь мужчина отказался извиняться перед ней и, что самое важное, перед ребенком. Родительница решила, что она это так не оставит, и подала заявление на господина Келли, мол, он надругался над ее сыном. Заявление рассерженной матери попало к сотрудникам полицейского управления Эндентона, а следом и в окружной департамент социальной службы. Господа поступили по классике. Начали вызывать малышей на интервью. После бесед с несколькими из них соцработники пришли к выводу – заявление обосновано. В течение месяца начали распространяться слухи о том, что Боб вместе со своей женой Бетси, да и вообще все работники Little Rascals, издеваются над детьми. Возможно, виной всему их извращенная приверженность сатанизму. Уже в феврале показания против Келли дали еще трое ребят. Весь городок охватила волна паники. Поскольку родители стали все больше переживать, а не пострадали ли и их чада тоже, полицейские посоветовали взрослым отвезти детей на обследование. Вдруг чего-то и случилось, и любезно предоставили список рекомендованных терапевтов. Как мы уже замечали и в других делах, малышей допытывали и родители, и полицейские, и соцработники. В конечном итоге они делали заявление. Им помогли многочисленные сеансы терапии. Некоторым требовалось всего ничего, около 10 месяцев, прежде чем начать выдвигать обвинения. Утверждалось, что большинство предполагаемых событий произошли в период с сентября по декабрь 1988. Первоначальные обвинения касались только Боба Келли. Но мы-то теперь знаем, педофилы в одиночку не действуют. Вскоре разоблачались десятки других людей. В итоге семеро взрослых были арестованы. И им предъявили обвинение в растлении малолетних.
Под раздачу попал повар детского сада, две учительницы.
А также в одном лице сын местного судьи, президент загородного клуба и владелец местного видеомагазина. А еще по совместительству друг Роберта, который, с его слов, даже никогда и не был в дошкольном учреждении. Еще одна обвиняемая работала в детском центре Head Start, располагавшемся в нескольких милях от Little Rascals.
В общей сложности следствие нашло 429 случаев насилия от 90 детей. И в допросах применялись методики, схожие с калифорнийскими. То же, что делала Макфарлейн, только в более жестком варианте. Детей постоянно мучили допросами, вплоть до 10 месяцев подряд, пока все они не признались, что что-то было. Поэтому и набор обвинений, прилетевших, просто космический.
Обвинения, выдвинутые чуть ли не 20 детьми, касались изнасилования, садомии и филляции.
Из особенностей здесь больше куколских типов извращений. То есть, согласно показаниям, взрослые занимались сексом перед детьми, а потом заставляли детей заниматься между собой. Но этого было мало. После этого они устраивали очень оригинальную вечеринку, в которой испражнялись друг на друга, согласно детям.
Неотъемлемой частью показаний такого рода является упоминание вставляемых во внутренние полости различных предметов, таких как, например, булавки и маркеры. Развивая свои откровения, дети поведали и о ритуальном насилии. Например, Бетси и Боб сожгли кошку на свече и даже убивали младенцев. Некоторые ребятки утверждали, что их связывали, подвешивали вниз головой на деревьях, поджигали и упарывали наркотиками, от которых дети потом чувствовали тошноту и сонливость.
Чтобы осознавать абсурдность обвинений, упомянем самое дикое. Девочка Эмили, 5 лет, рассказала своей маме, что Бетси помыла ее после изнасилования Беном и приготовила в микроволновке. Тут добавить нечего, такое не придумаешь.
Вопрос есть?
Есть один. Откуда вы такие беретесь?
Сами работники детского сада ничего подобного не только не замечали, но даже не слышали. Свидетелей тоже не было. Все чисто на словах. Бетси сама была в шоке и не понимала, как, в принципе, возможны такие обвинения. Она не ожидала, что из отказа извиниться такое вырастет. А Боб, в отличие от нее, просто смиренно принял ситуацию сначала и понял, что, ну, он попал, потому что из таких обвинений выбраться будет непросто. Плюс он уже был в курсе про похожие случаи. Над делом же работали терапевты, проходившие те же курсы, что и калифорнийские. Часть из родителей, когда началось дело, не поверили в подобное заявление и отправили своих детей частным терапевтам, а не тем, которые требовала прокуратура. Независимые объяснили, что с детьми ничего не происходило и следов насилия не обнаружено. Такие свидетельства прокуратура во внимание принимать не стала. Неудобно.
Наученные горьким опытом самого дорогого дела в истории Америки, прокуроры разделили обвиняемых.
Чтобы получить более-менее непредвзятых присяжных, пришлось не в самом городе проводить, а в 60 милях от него. Потому что иначе не получалось. Все были резко против семейства и хотели, чтобы их вообще вздернули. Потому что у нас такой приятный, милый городок, такое сообщество, все друг друга любили, уважали, и вот тут такое устроили.
Первый из 7 судебных процессов по делу мистера Келли начался в августе 91-го. 12 детей и их родители давали показания. Воспоминания маленьких героев регулярно освежались во время сеансов с терапевтами и регулярных встреч с представителями обвинения. Боба судили на протяжении 8 месяцев. Этот процесс стал самым дорогостоящим уголовным разбирательством в истории Северной Каролины. Обвинение и полиция работали вместе не только над гарантированными показаниями, но и пытались помешать защите. Адвокату, нанятому мистером Келли, за несколько минут до того, как юрист собирался зайти в зал заседания, где шли предварительные слушания, окружной прокурор на пару с офицером полиции сообщили, что его маленький сын тоже является предполагаемой жертвой по этому делу. В результате адвокат отказался от участия в процессе. «Я понимаю, они имели информацию о том, что мой сын подвергался жестокому обращению. Но за все это время, почти 3 месяца, они мне ничего не сообщали. У них были возможности, и все же обвинение решило рассказать мне такое за несколько минут до того, как мы вошли в зал суда. Я и не знал, что и думать». Процесс активно освещался в СМИ. Однако, несмотря на позицию большинства журналистов, выступавших на стороне защиты, присяжные поверили детям. 22 апреля 1992 года Боба Келли признали виновным по 99 из 100 пунктов обвинения. Он был приговорен к 12 пожизненным срокам без права на условно-досрочное. Годом спустя женщину-повара также признали виновной в растлении 4 детей. Она была приговорена к пожизненному. В декабре 93-го Бетси Келли, просидевшую за решеткой 2 года в ожидании суда, уговорили на сделку о признании вины.
Бетси дали 7 лет, включая уже отсиженное, поэтому она вышла уже в 95-м году.
Друг Роберта и владелец видеосалона согласился с обвинениями. Он ждал суда 3,5 года и был приговорен к испытательному сроку в 5 лет.
Обвинения против трех других обвиняемых сняли до того, как они смогли предстать перед судом. А уже в 95-м апелляционный суд Северной Каролины единогласно отменил обвинительные приговоры Бобу Келли и женщине-повару. Конечно, прокуроры обратились с просьбой о пересмотре. В конечном счете девушку освободили по УДО, сняв обвинение лишь через 2 года. А Роберта пытались преследовать вплоть до осени 1999 года.
Но родители, конечно, таким решением были не очень довольны. Поэтому не только детский сад пришлось закрыть, но и переехать товарищам Келли. Боб сейчас живет вообще в другом городе с новой семьей, но все еще помнит то, что с ним произошло. И с тех пор особенно не контактирует с детьми. Бетси же рассказывала, как сильно она была сокрушена тем, что все ее знакомые, друзья, те, кто приводили детей к ней в детский сад и до этого ничем не возмущались, все резко перестали с ней общаться и взаимодействовать, словно ее больше не было, независимо от того, что происходило в процессе суда. С ней буквально только сестра осталась. А подруга ее до сих пор уверена, что насилие было, а судью, который все это отменил, купили просто, что это заговор. Когда она рассказывает про еще те времена как раз, когда ее ребенок ходил туда. Я чувствовал, что здесь не могло обойтись без насилия. Есть такое подозрение, что она прочитала книжечку доктора Паздера. В данном деле все чисто произошло из-за паники и фактически благодаря одному человеку, которая не только и даже не столько забеспокоилась за своего сына, сколько была возмущена тем, что перед ней не извинились за то, что повели с ребенком не так, как она ожидала. Так что лучше быть очень осторожным, в принципе, с любыми физическими воздействиями. Поэтому сейчас в детских садах, в Штатах вообще к детям нельзя прикасаться. Тем не менее, очень радует, что в этом деле, спустя относительно небольшой срок, апелляционный суд пересмотрел решение и признал ошибки. Пусть и не признал невиновными тех, кого посадили, но признал, что в процессе извлечения свидетельств прокурор допустили грубые нарушения, в том числе запугивание обвиняемых путем размещения потенциальных свидетелей в зале суда на видном месте. Если в Калифорнии все старались сделать более-менее по закону, чтобы в случае освещения камерами выглядело хотя бы прилично, то здесь так сильно не напрягались.
Еретический разговор.
Одно из последних дел, связанное с обвинениями в ритуальном насилии до его развенчания, произошло в 1991 году. Конечно, кроме уже рассказанного нами, были еще десятки, может быть даже сотни судебных процессов. Но на примере поселения Оак-Хилл, города Остин, штат Техас, я хочу вам показать, что паника не закончилась. Что если в одном регионе произошли какие-то изменения, то в другом, принадлежащем рвении, обвиняемые в любом случае понесут наказание. Детский сад Френ любили все его клиенты. Большинство родителей – типичные бэби-бумеры, преданные своей карьере и своим детям. Им нравилась сельская атмосфера, в которой находилось дошкольное учреждение. Одноэтажный дом, который также был домом семьи Келлеров, располагался среди кедровых деревьев и холмистой местности. Ну прямо-таки сказочная картина. За домом была детская площадка, неглубокий бассейн, а также клетки с кроликами и голубями. Был даже загон с пони по кличке Танцор. Эта часть Оук-Хилла была малонаселенной, с небольшими домами, трейлерами и семейными кладбищами столетней давности. Соседи Келлеров простые рабочие, можно сказать, редники на пикапах. С ветвей дубов часто свисали гирлянды из оленьих черепов. Броненосцы и еноты свободно разгуливали между домами, а в небе парили ястребы. Типичный Техас. Френ было 42. У нее было 3 взрослых детей от предыдущего брака, Дэну 50. Она его 4-я жена. У него тоже были дети, 4. Вместе у них было 7 внуков. Бросивший 9 класс Дэнни Келлер большую часть жизни работал с бульдозерами и тяжелой техникой. До женитьбы на Френ в 87-м он руководил дорожной бригадой рабочих. В свободное время от службы ему нравилось ездить в патруль вместе с помощниками шерифа округа Трэвис, которые работали смену с 3 до 11. После смены мы все собирались, чтобы выпить пиво и остыть, что мы называли репетицией хора, вспоминает одна из помощников шерифа Дженнис Уайт, а позже констебль на участке. Дэнни был для нас как член семьи. После того, как Келлер женился на Френ, он перестал ходить на репетиции хора. Но Дженнис все равно осталась другом семьи. Френ друзья за глаза называли стервой. Она была женщиной с твердыми взглядами и явно доминирующим партнером в браке. Дэн уволился с работы, чтобы помогать жене управлять детским садом, который открылся в сентябре 89-го, за 2 года до того, как его закроют. Помимо расположения самого детсада и атмосферы вокруг, родителей привлекала сама Френ. Она была одновременно и строгой, и добросердечной. Например, она самостоятельно закупала большие запасы детской одежды, чтобы, когда те испачкаются в течение дня, можно было их отправить домой чистыми и опрятными. Она работала с детьми всю сознательную жизнь. В отличие от большинства центров дневного ухода, келлеры принимали детей в том числе и с эмоциональными и поведенческими проблемами. Также тех, кто подвергался жестокому обращению. Это был небольшой домашний детский садик. Его посещали порядка 15 детей. Дэнни Келлер был полной противоположностью своей жены. Мягким и покладистым, почти что чокнутым профессором, с седыми волосами и бородой. Руки у него росли из нужного места, ведь он чинил и мастерил вещи. Ему нравилось делать игрушки для детей, луки и стрелы, индийские барабаны, накидки, на которых он рисовал что-то похожее на черепашек-ниндзя. Иногда Дэнни цеплял прицеп к газонокосилке и катал детей по территории, а пони-танцор горцевал позади процессии. Среди учеников была дочь женщины по имени Сузанна Чавьерс. Дама переживала тяжелый развод и вела судебную тяжбу с мужем, обвиняя его в физическом и эмоциональном насилии над ребенком. У почти 4-летней девочки наблюдались проблемы с поведением с тех пор, как разошлись родители. После 2 недель в детском саду ребенок стал почти неуправляемым дома. Она кусалась, кричала, брыкалась, дергала мать за волосы, ломала вещи, даже пыталась пырнуть собаку вилкой. Френ быстро заметила, что маленькая негодница была лгуньей и манипуляторшей, избивала других детей и обвиняла их же в нападении на нее. Сюзанна не пыталась прививать дисциплину своей дочери, ведь терапевт посоветовала ей не устанавливать границы и дать ребенку свободу. Почти всем детям нравилась верховая езда, кроме девочки Чавьерс. Она с первого дня жаловалась, что пони пугает ее. Сюзанна, в свою очередь, сказала келлерам держать ребенка подальше от животного. Что они и делали? Хотя девочка и посещала детский сад на протяжении времени с 8 мая по 15 августа 91-го, она не считалась постоянной ученицей. За все время она оставалась у Френ максимум раз 13. По пути на прием к психотерапевту в тот день, который, как оказалось, был ее последним днем во Френ, девочка рассказала матери, что келлеры приставали к ней. Она была первой из 3 детей, выдвинувших обвинения против воспитателей. В течение нескольких дней семьи Стейлин и Нэш также обвинили владельцев детского сада в сексуальном насилии над их детьми. В тот день, когда девочка открылась, мать и дочь направлялись на встречу с терапевтом. Они собирались обсудить последнее безобразие ребенка – игру с грузовичком-мороженщиком. В предыдущее воскресенье в заведении Kids Exchange – это место под надзором суда, где родители, участвующие в деле об опеке, приходят на свидание со своими детьми. Отец девочки и дежурный надзиратель были поистине шокированы поведением ребенка. Широко расставив ноги, малышка притворилась, что запускает игрушечный грузовичок себе в промежность, приговаривая: «А вот и грузовик с мороженым». Терапевт позже заявляла, она наблюдала подобное поведение на предыдущих сеансах, когда девочка засовывала бобы в различные отверстия анатомически правильных кукол. Мать же добавила, что несколько раз ловила ребенка, прятавшегося за диваном и засовывающий шарики и карандаши себе во влагалище. На сеансе терапии за неделю до инцидента в Kids Exchange отец рассказал терапевту, что его дочь демонстрировала странное поведение, снимала нижнее белье, играла со своей промежностью и искала, что туда засунуть.
Ну нахер.
В тот роковой день она рассказала матери, что не хочет возвращаться в детский сад. Почему? Да потому что Дэнни причинил ей боль. Он стянул с нее трусики и отшлепал ее. Когда они добрались до офиса психолога, Сьюзанну уже трясло. В записях того сеанса врач указала, что именно девочка поведала своей матери. Дэнни Келлер отшлепал ее, как раньше делал ее папа. И это было больно. Она сказала: «Он ударил меня ремнем». Когда ее спросили, где, спереди или сзади, она ответила: «Спереди». Она продолжала говорить, что Дэнни стянул с нее штаны и играл с ней, и что он какал и помочился ей на голову. А когда спросили, мыл ли кто-нибудь ее волосы, она ответила: «Это делала Френ». А когда попросили подробности, она сообщила, что всего этого не было. Терапевт, в свою очередь, достала анатомически правильную куклу и попросила ребенка продемонстрировать, что именно делал Дэнни Келлер. Малышка воткнула шариковую ручку кукле между ног, после чего врач посоветовала матери обратиться в службу по защите детей. В тот вечер случилось еще кое-что. Девочка Чавьерс позвала мать из ванной и сказала, что ей больно мочиться.
Уже на допросе мать сообщила, что дочь сказала: «Дэнни залил меня своей мочой, она была теплой и противной. Френ ее смыла». Охваченная тревогой, Сюзанна отвезла ребенка в отделение неотложной помощи. Дежуривший тогда врач обнаружил 2 небольших разрыва в девственной плеве, которым, по его мнению, было меньше 24 часов. Это медицинское открытие стало единственным вещественным доказательством против семьи Келлеров. А на втором сеансе у психотерапевта, несколько дней спустя, девочка более наглядно описала случившееся в детском саду. На этот раз в историю добавилась Френ из заметок врача.
Когда ее спросили, сделала ли что-нибудь воспитательница, она рассказывала, как Френ целовала ее влагалище, издавая причмокивающие звуки и имитируя движение рта.
Создается впечатление, что ребенок не просто это все придумывает, а как будто бы слышала со стороны матери что-то подобное.
Ощущение такое стойкое, что девочка это увидела. Только есть подозрение, что не в реальной жизни, а на экране.
Но просто так 4-летний ребенок такие вещи не говорит. По случайному совпадению Кэрон Стейлин, мать еще одного ребенка из того же детского сада, позвонила Сюзанне в ночь, когда ее дочь сделала признание. Кэрол собиралась пригласить Сюзанну на встречу своей группы 12 шагов. Она была алкоголичкой на пути излечения и верила, что терапия сможет помочь и Сюзанне справиться с посттравматическим стрессом, вызванным взрослением в семье с жестоким отцом-алкоголиком. Женщины часто разговаривали о своих детях, об общих проблемах и опыте. У обеих были непростые браки. Кэрол часто следовала примеру Сюзанны. Именно из-за нее она выбрала детский сад Френ и теперь планировала отправить своего сына к тому же психотерапевту. Ребенок уже проходил лечение за 2 года до того. Он тяжело переживал внезапный уход своей няни. В последнее время у мальчика появились новые признаки эмоционального и физического расстройства. Сначала Кэрол не поверила в случившееся, точнее посчитала, хорошо, что с ее сыном все в порядке. Но 2 недели сеансов с квалифицированным специалистом дали результат. Мать твердо уверилась, мальчик также подвергся растлению. Что интересно, у Кэрол, как и у Сюзанны, были собственные воспоминания о сексуальном насилии в детстве. Их восстановили во время новомодной терапии. К слову, спустя 30 лет после травмирующего события.
Доктор Паздер зашел в чат.
Муж и жена Стейлины имели юридическое образование и переехали в Техас, чтобы усыновить ребенка, так как в этом регионе проще было получить разрешение. Через агентство они взяли 4-месячного мальчика из Индии. В 90-м брак дал трещину, хотя они всеми силами и пытались его сохранить. Во время первого же визита терапевт дала Кэрон задание – допрашивать сына до тех пор, пока он не расскажет правду. Потому что эти люди обычно угрожают и предостерегают своих жертв от разглашения секретов. «Скажите ему, мы не знаем, что произошло в детском саду. Он должен сам рассказать нам. Он поможет защитить других детей». Позже врач отрицала подобный разговор.
Здесь манипуляция через моральную мотивацию, что ты защитишь других, ты поможешь нам. Так работали обычно с детьми постарше в Калифорнии.
Мать попыталась заставить сына открыться, признавшись в собственном ужасном опыте детства. Мальчик не ответил ни в тот день, ни во время нескольких следующих визитов к терапевту. Чем больше пацан противился, тем решительнее его мать собиралась докопаться до сути. Она пыталась внушить ему, что другие тоже пострадали, и что, не высказываясь, он подвергает опасности жизни других. Это тоже не сработало. Он молчал. Более того, у него появились некоторые симптомы, свойственные дочке Чаверсов. Неконтролируемое поведение, ненормативная лексика, мочился в постель, испражнялся в ванной, ему снились кошмары, пацан совершал неподобающие сексуальные жесты. Например, попытался дотронуться до пениса своего отца. Или заглядывал матери под юбку. Однажды, когда он так сделал, Кэрол спросила: «Тебя кто-нибудь учил этому? Френ научила тебя?» Мальчик утвердительно кивнул. Ребенок все еще ничего конкретного не сообщил. Мать продолжала настаивать на своем. Однажды, когда она мыла его в ванной, он внезапно пригрозил отрезать ей голову. «Мне это показалось очень странным, и я повела его за собой. Я спросила: Дэнни, говорил ли тебе кто-нибудь, что отрубит голову, если ты расскажешь секреты?» Мальчик кивнул. 4 дня спустя, когда она снова мыла его, ни с того ни с сего пацан крикнул: «Пописай себе на волосы!» Это звучало подозрительно похоже на то, что девочка Чаверс говорила своей маме. Стейлин спросила сына, мочился ли кто-то ему на голову. Он улыбнулся. «Это был Дэнни?» Мальчик кивнул. К первой неделе сентября 91-го власти уже закрыли дошкольное учреждение. В декабре, через несколько дней после того, как большое жюри предъявило обвинение Келлерам, они покинули штат. И были арестованы спустя несколько недель в Лас-Вегасе, где жила старшая дочь Френ.
В то время родители начали подозревать, что Келлеры не просто растлители, а еще и сатанисты. Стейлин считала, что в ее сына вселился дьявол. Без всякой видимой причины сын ударил кулаком свою любимую кошку. «Тебя кто-нибудь учил этому?» Он кивнул. «Кто это был?» «Это были Дэн и Френ?» Он сказал ей, что это были именно они. Затем засунул палец в задний проход кошки и начал душить животное.
«Но я понимаю родителей, которые на такие действия могли вполне решить, что это одержимость, поскольку как раз и фильмы соответствующие тогда были в ходу. Эти подозрительные улыбки, он улыбнулся. Прям да, в духе Омена сцена».
В тот момент Кэрол пришло в голову. Келлеры – сатанисты. На следующий день она позвонила подруге, рассказавшей ранее, что та подверглась сатанинскому насилию. И вскоре по почте Стейлин получила список ритуальных преступлений, составленный группой защиты детей из Калифорнии под названием «Believe the Children». Кэрол дала адрес группы Сюзанне, заказавшей свой собственный контрольный список. В будущем каждому из 28 пунктов из этого документа соответствовало обвинение против супругов-воспитателей детского сада. Обвинения против дошкольного учреждения Френ ударили по семье Нэш сильнее, чем по двум другим обвинившим Френ и Дэна. Узнав о случившемся, они немедленно отправили своего сына на терапию к психологу, который записал
«Подозрение на жестокое обращение».
Он рассказал, что мальчик проявлял гнев из-за куклы Дэнни. Позже младший Нэш признался матери, что знал секрет о воспитателях, но не мог рассказать. Поменялось и впечатление о женщине, которая была волевой и строгой. Теперь Френ называли бессердечной, совсем другой и агрессивной женщиной. Многие вспоминали, что дети днем носили не ту одежду, в которой их приводили утром. Сандра Нэш вспоминала день, когда неожиданно заглянула в детский сад и обнаружила, что у сына мокрые волосы. Ей сказали, что Френ пришлось вымыть мальчика шампунем, потому что Дэн и ее сын дурачились. Воспитатель нанес пацану гель для укладки волос на голову. Мать теперь поняла, что это был не гель в волосах, а сперма.
«Как ты могла подумать такое?»
«А что? Что я должна была подумать?»
«Все что угодно, но только не это!»
Плащи черепашек-ниндзя и другие игрушки, принесенные домой из садика, стали в сознании родителей дьявольскими спусковыми крючками, специально заложенными, чтобы призвать детей обратно в культ. Сандра рассказывала следователям: «Моему сыну дали барабаны, чтобы он дома мог вызывать сатану». Кэрол, чей 4-летний сын большую часть жизни страдал от эмоциональных и физических проблем, в том числе приступов астмы, считала, что тяжелые эпизоды у мальчика через 2 недели после посещения детского сада возникли из-за того, что Келлеры подсыпали в его ингалятор конский навоз. Они исказили и извратили каждый аспект жизни этих детей. На глазах у ребят в Пасху они пытали кролика. Держали стаю голубей, символ христианства. Они ломали птицам крылья, а затем хоронили их вместе с детьми в склепе на кладбище. Со слов родителей, Дэнни хоронил детей, а Фрэнни выкапывала за несколько секунд до того, как у тех закончился воздух. И говорила: «Сатана пощадил вас». Даже пони-танцор считался частью сатанинского заговора. Как реконструировала события мать-астматика, Келлеры провели инициацию в первый день пребывания детей. Вывезли их верхом в лес и подвергли насилию. Пытали, били электрошоком в гениталии, а также угрожали убить родителей и сжечь дотла дома, если ребята проболтаются. К началу осени 91-го все 3 свидетелей были опрошены психотерапевтами, нанятыми офисом шерифа округа Трэвис. Сеансы записывались на видео. «Несмотря на шквал наводящих вопросов, Дэнни когда-нибудь давал тебе в рот свой пенис? Френ когда-нибудь просила тебя потрогать ее пипи или какашки?» Дети рассказывали очень мало. Мальчик Стейлин признал, что Дэнни засунул свой пенис ему в рот. Но когда интервьюер попросил показать, что произошло, используя кукол, мальчик сказал: «Это ты мне покажи». При первой из 3 попыток взять интервью у девочки Чаверс, терапевт даже не смог подтвердить, что малышка знала разницу между ложью и правдой. Ребенок идентифицировал пенис куклы как нос, а влагалище как ступню. Мальчик Нэш сказал: «Мы слышали, что девочке Чаверс и мальчику Стейлин причинили вред». Было очевидно, он все это узнал от своих родителей, которым рассказали другие родители. К 3 месяцу расследования родственники проявляли нетерпение, а иногда даже злость. Они настаивали на том, чтобы следователи действовали побыстрее. Еженедельно звонили, требуя объяснить, почему Келлеров еще не арестовали. Родители считали, как оказалось правильно, что Келлеры вот-вот сбегут. Кто-то из окружной прокуратуры сказал им, что нельзя произвести арест, пока большое жюри не предъявит обвинение. Никто не знал, когда это случится.
Обеспокоенные родители начали подозревать нечто посерьезней. Эмоциональное состояние мальчика-астматика продолжало ухудшаться. Так же, как и у его матери. Из ее дневника.
«Последние несколько дней я безуспешно пыталась найти для себя терапевта. Сегодня у моего сына снова пневмония, ушная инфекция и астма. Я очень расстроена ситуацией с большим жюри. Сегодня мой сын вел себя хуже, чем когда-либо. Мне пришлось позвонить на две горячие линии за помощью одновременно, чтобы пережить этот день. В 19 часов я не выдержала и чуть не покалечила своего сына. Вместо этого я кинула стул на пол и закричала: «Я больше не могу этого выносить!» Я рыдала в истерике, а потом полчаса тряслась и тяжело дышала, как собака. Потом сказала мужу: «Я хочу свою куклу».
На следующий день сына Стеллинов поместили в больницу. Он пробыл там 3 недели. Затем еще 2 недели по программе дневного ухода. Поскольку семья не могла себе позволить госпитализацию 2 членов семьи, Кэрол согласилась на амбулаторное лечение. Примерно в то же время ее мрачные подозрения подтверждались. Медсестра психиатрической больницы и полицейский, работавший в оперативной группе по борьбе с культами, уверяли ее: Остин – рассадник ритуального насилия. Они рассказали, что весь Техас захвачен сатанистами. Когда сын семьи Нэш смотрел репортаж про беглецов Дэна и Френ, и как их возвращали в Остин в наручниках и цепях, он начал говорить о сатане. Сказал родителям, что келлеры состоят в команде сатаны, а Дэн читал Библию дьявола, а также накладывал заклятия на людей. Он рассказал, как Дэн стрелял в кого-то, сталкивал их тела в ямы, а затем размахивал в воздухе своим посохом, призывая сатану. Вскоре Кэрол Стейлин сообщила, что ее сын также заговорил о Библии дьявола. Мальчик Нэшей вспоминал, что не мог разглядеть обложку Библии, так как она всегда была спрятана за журналом. Но сын Кэрол описывал ее в виде большой синей книги, размером с телефонный справочник, с иллюстрациями в виде одетых взрослых, издевающихся над голыми детьми. Как только дети упомянули о сатане, родители начали изучать всю доступную им литературу на тему ритуального насилия. А ребятки, в свою очередь, раскрывали все новые тайны. Нэш-младший поведал о плохих шерифах из команды сатаны. Он описывал светловолосую Пэм в коричневой форме и мужчину по имени Ли в похожей одежде. У обоих, с его слов, были татуировки. Заместитель констебля, Дженис Уайт, знавшая Дэна со времен совместной работы, периодически общалась с келлерами. Френ вообще была подружкой невесты на ее свадьбе. Женщина тут же стала подозреваемой. Хотя она никоим образом не соответствовала описанию, сделанному пацаном, и не ходила в форме уже почти 1.5 года. Следователи показали мальчику 4 фотографии женщин-офицеров, на 2 из которых была Дженис. Малой, вероятно, видел тетеньку по крайней мере раз в жизни. Она ведь приходила в дошкольное учреждение с книжками-раскрасками и значками для детей. Плюс на столе в гостиной дома воспитателей, читай детского сада, стояло ее свадебное фото. Неудивительно, что он выбрал именно миссис Уайт. Однако из гораздо большего количества 80 изображений офицеров-мужчин мальчик выбрал капитана из офиса шерифа округа. Тот позже проходил проверку на детекторе лжи и был оправдан. В конце концов, следователи сами решили, что подозреваемым мужчиной должен быть заместитель констебля, напарник Дженис Уайт. Они рассуждали так: он немного похож на тех троих полицейских, которых сын Нэшей выбрал из представленных фотографий. Все эти опознания происходили в полицейском участке, а подозреваемые не ставились об этом в известность.
Получается, что эта история тоже про то, что бывает, когда обвиняют небогатых людей, которым себя защитить нечем. То есть логика такая: ну, указали на какую-то фотографию, ну, прямого попадания нет, ну, вот кто-то на него похож, вот его обвиним. Ну, похож ведь, ну, значит, он. Это как те, на кого указывают дети, всех сажаем в машину и на допрос.
Через 7 месяцев помощники шерифа закончили расследование, не обнаружив никаких новых улик. Материалы передали 2 детективам из полицейского управления города Остин. В оперативную группу также вошли 2 техасских рейнджера и следователь из окружной прокуратуры. Допросили родителей еще 40 детей, посещавших учреждение в течение последних 2 лет. Но никаких новых жалоб на насилие не получили. Сын семьи Нэш становился ключевым свидетелем, поэтому полицейские пригласили его мать сделать официальное заявление. «Я знала, что его свидетельство будет очень важным. По законам Техаса, первый человек, которому ребенок что-то расскажет, может свидетельствовать за него в суде. Это поправка к закону о слухах». За годы работы в отделе по борьбе с жестоким обращением копы слышали несколько ужасных и почти невероятных историй. Но ничего даже немного похожего на рассказанное Сандрой. Дэнни Келлер мочился и эякулировал на голову мальчику, принуждал его чистить зубы фекалиями. Сына Сандры заставляли целовать свою младшую сестру между ног, высунув язык в то время, пока Дэнни снимал все это на камеру, а Френ приставляла к голове мальчика пистолет. Дэнни имитировал, что отрезает пацану член. Всех детей крестили кровью и возили на кладбище, где при помощи двух плохих шерифов они выкапывали мертвые тела. На 8-й месяц расследования офицер сказал миссис Нэш: «Во-первых, я тебе верю, а во-вторых, это пугает меня до чертиков». Продолжая свои исследования сатанинских ритуальных надругательств, родители набрасывали без остановки. Сын Стейлин рассказывал об убийстве людей, что их разрезали цепными пилами, сдирали кожу, которую клали в детские носки. Малыши вспоминали о людях в разноцветных одеждах со свечами в руках, приносящих в жертву кошек и собак. Ну и куда же без младенцев? Девочка Чавьерсов говорила про мертвых младенцев постоянно. Но теперь появлялись подробности. Пожилая соседка принесла для жертвоприношения Френ новорожденного. Ее звали Рэйчел. Сюзанна говорила, что деловитый тон в голосе ребенка во время того, когда она приводила ужасные подробности, напоминал ей просмотр новостей по телевизору. «А потом, мамочка, малышку Рэйчел разрезали посередине, чтобы я могла увидеть ее внутренности. Она начала плакать, потом ей перерезали горло, и она перестала плакать. Они вложили мне в руку ее маленькое сердечко. Оно было в крови и билось тук-тук-тук. Потом они разрезали ее. Френ держала меня, а Дэнни заставил меня пить кровь».
Ну вот вскрытие грудной клетки и вытаскивание оттуда сердца. Я сомневаюсь, что ребенок это мог придумать. А вот услышать от кого-то – да.
На мой взгляд, предельно очевидно, что ребенок такое могла увидеть только в фильме ужасов, который, скорее всего, включила ее мать, ушла болтать по телефону, а ребенок, судя по ее поведению, всегда была предоставлена сама себе.
«Дэнни заставил меня пить кровь». Было модно показывать и в фильмах это, и было принято в дискурсе, что сатанисты, у них все крутится вокруг крови. Они обязательно ее пьют, там смешивают. Вспоминая рассказы Варнки о том, как они каждый немножечко в бокал сливали своей крови, а потом все пили по очереди. Мол, магия сатанизма сильно замешана на крови. Реально сатанисты в этом моменте, конечно, начинают безудержно ржать, потому что у них вообще нет никаких подобных ритуалов, но если говорить о дьяволопоклонниках, то вот тут уже да. Кровь используется от жертвы, которая должна быть умерщвлена. То есть ее заставляли пить кровь, получается, это ее хотели сделать сильнее. Ей планировали передать эти силы, что странно. Вообще-то Дэнни должен был пить кровь, а не она. Непонятно.
Не только дети, но и родители развивали свои истории. Детский сад Френ в их показаниях трансформировался в действующий бордель. Когда появлялись клиенты, келлеры раскладывали детей в ряд, словно куски мяса на витрине. Посетители платили Дэну наличными вперед, затем отводили выбранного ребенка в игровую комнату. Один извращенец решил забрать всех детей и даже согласился на назначенную цену – $2000. Перед тем, как детей увели, Френ накачала их наркотиками, втыкая иглы кому-то в задний проход, кому-то в пальцы ног. Шпионы, вооруженные рациями, предупреждали сатанистов, когда кто-то приближался к детскому саду. Тогда хозяйка дома и ее верная слуга Дженнис Уайт переворачивали сатанинские рисунки лицом к стене, открывая на обороте христианские картины. Детишек возили в другие дома или на предприятия города и окрестностей, где их мучили люди, переодетые в монстров и оборотней. В офисе шерифа и на дорожно-ремонтном комплексе, где работали Дэнни и Дженнис, над ребятами издевались мужчины и женщины в черной униформе. Все оргии снимались на видео.
А вот эти показания уже крайне напоминают те, которые были в рамках дела по педофильским группам в Уайлддейле. Дело, которое выросло из обвинений Рика Питца. Тоже черная церковь, в черной униформе мужчины и женщины, тоже продажа детей разным покупателям и так далее.
Мистер Келлер, со слов младшего Нэша, привез однажды 90 коробок порнокассет в подарочной упаковке и собрал $10,000, которые разложил кучками на полу детского сада, чтобы дети с ними поиграли. Следователь тут же записал:
«Келлеры являются частью международной сети порнографов и контролируют бизнес детской проституции».
Это объясняет, почему Дэнни Келлер стал сатанистом. Все ради денег. Малыши также рассказали, что их возили самолетом в Мексику и на военные базы, в том числе Национальной гвардии штата. Кстати, эти заявления соответствовали рассылавшимся контрольным спискам и другой информации о сатанинских ритуальных надругательствах, которую собирали родители. Кэролин Стейлин обнаружила сценарий с самолетом в книге под названием «Сокрытие Франклина. Жестокое обращение с детьми, сатанизм и убийство в Небраске».
А порекомендовала ей это чтиво жена психолога Рэнди Ноблета, президента Общества по расследованию, лечению и профилактике ритуального и культового насилия. В книге рассказывается о масштабном педофильском заговоре. Детей доставляют самолетами в разные города страны, включая Остин, штат Техас, где над ними совершают непотребство старики-дьяволопоклонники в зловещих капюшонах, а затем убивают во время полового акта, пока оператор снимает происходящее на видео. Сандра Нэш тоже не сидела на месте. Сын упомянул кладбище, она раздобыла геологическую карту местности со всеми отмеченными некрополями и отвела мальчика на три из них. Там родилось воспоминание, как Дэнни столкнул человека в могилу и изрешетил пулями. Со временем каждый из детей начал показывать на могилы, где, как они утверждали, были похоронены или же выкопаны люди. Полицейский сделал в своем отчете пометку, что поверхности нескольких старых могил показались ему потревоженными. Земля подозрительно мягкой, а не плотно утрамбованной, как можно было бы ожидать. Ну, конечно, ведь все постоянно топчутся по могиле. С чего бы ей быть мягкой, правда? Дважды в течение лета 92-го оперативники проводили исследование с воздуха при помощи вертолета, оснащенного инфракрасной камерой. В первый раз ничего не обнаружили, но во время второго поиска камера зафиксировала некие теплые точки. Они могли указывать на недавнее захоронение. Но вот беда, только одна из них была примерно тем местом, на которое указывали дети. Полицейские обратились за разрешением суда разрыть могилы, но им отказали. «Я все еще думаю, что там было совершено преступление. Должно быть больше расследований, но есть вердикт судьи, с которым мне пришлось смириться». Бывший заместитель шерифа округа Трэвис, которого адвокаты Келлеров наняли в качестве частного детектива, пообщался с семьями людей, похороненных на кладбище. И что удивительно, ни одна из могил не была потревоженной. Многие из этих могил были старыми и просели от возраста и эрозии. Семьи периодически ходили туда и добавляли свежую землю. В этом нет ничего таинственного. Несмотря на разочарование правоохранителей, все-таки было больше расследований. Нэш-старший проводил собственные изыскания. Мужчина записывал номера автомобилей возле домов или предприятий, где дети, с их слов, подвергались растлению. Он фотографировал подозреваемых сатанистов во время досудебных слушаний, исследовал лес за детским садом. Он, по его словам, наткнулся на огненные круги, куклу с оторванными руками и ногами и несколько костей мелких животных, которые отдал на анализ. Мать Стейлин начала подозревать, что и окружной прокурор может входить в круг сатанистов. Не имея возможности получить домашний адрес в офисе, она порылась в записях его секретаря, само собой незаконно. Кэрол обнаружила, что мужчина живет неподалеку от детского сада Френ. По пути к его дому она проходила мимо большой козьей фермы. «Козы используются в сатанинских церемониальных ритуалах», — отметила она для себя.
«Все сходится, все сходится. Живет рядом, козы рядом».
А затем на ее пути встретился комплекс зданий с офисом шерифа и штаб-квартиры дорожной службы. Те самые места, куда, как говорил сыночка, забирали детей. «Представь мой шок, когда я увидела эту уютную маленькую композицию. Но это было ничто по сравнению с тем, что случилось дальше. Я ехала задним ходом с подъездной дорожки и оказалась на дороге. И что ты думаешь? Первым, кого я увидела, был он, мистер окружной прокурор собственной персоной. Меня буквально начало трясти».
Она поняла, что произошло. Теперь дело за малым. Доказать.
Оперативная группа продолжала вести расследование. Ее участница, помощница прокурора, думала, как ей принести пользу для всей команды. Ведь плохие шерифы остаются безнаказанными. Их не притянуть доказательствами. И тут в голову женщине пришла гениальная идея, которой она поделилась с помощницей шерифа. «Она сказала мне, что они собирались встретиться с бывшим мужем Дженис, и что если мы скажем ему, мол, Дженис с напарником уже дали показания и сдали тебя, он, вероятно, подпишет заявление на них». Помощник прокурора говорила, что этот мужик достаточно глуп, чтобы клюнуть на уловку. И план сработал лучше, чем кто-либо из тех, кто это задумал, смел надеяться. После прохождения двух тестов на полиграфе, а также нескольких часов интенсивного допроса техасскими рейнджерами, мужчина заявил о причастности не только Дэна и Фрэн Келлер, Дженис Уайт и ее напарника в растлении малолетних, но и оговорил самого себя. Пазл сложился, появился взрослый свидетель. Само собой, на следующий день, наняв адвоката, товарищ отказался от показаний, но слово не воробей. Позже, по сделке, он признает себя виновным и будет приговорен к 10 годам условно. Конечно, мужчина утверждал, что рейнджеры запугивали и оказывали давление. Мол, они могут доказать, что он часть заговора, а ты же знаешь, что происходит с насильниками в тюрьме. Эксперт по полиграфу свидетельствовал, мужчина лгал, когда говорил, что не знал о происходившем в детском саду. На самом деле он действительно лгал, так как он был хорошо знаком с Дженис и видел на ее столе документы с обвинениями в адрес Келлеров. Но я думаю, он просто-напросто это забыл, когда проходил тест на полиграфе.
Да тест на полиграфе не такая надежная вещь. Если он просто волновался в целом, то он уже покажет, что все там ложь, все не так. Этим чаще пугают.
В заявлении товарища подробно описан ставший хрестоматийным пример педофилии. Он, Келлер и напарник Дженис делали ужасные вещи с мальчиком и девочкой. Их позже идентифицируют как младшего Нэша и дочку Чаверс. А в это время миссис Уайт делала снимки. В этом описании не было ничего ритуального. Ни мантии, ни свечей, ни сатанинской Библии. Но заявление есть заявление, как под заказ, для дела, которое запланировало обвинение. Ко времени начала судебного процесса над Фрэн и Дэном Келлерами в ноябре 92-го прокуроры считали, что у них превосходное дело. Самое аккуратное среди всех процессов о жестоком обращении, которые они уже рассматривали. План прост. Надо обойти сенсационные обвинения в ритуальном насилии и сконцентрировать внимание на одной жертве – девочке Чаверс. Ведь она выдвинула первоначальное обвинение. Именно в отношении нее имелись медицинские свидетельства. Уже не имело значения, что после многочасового допроса малышка почти ничего не говорила властям. Она была нужна только для шоу. Невинный ребенок против злобных Келлеров.
Заодно они, скорее всего, решили избавиться от шлейфа сатанизма, потому что это уже конец 92-го года. Сатанинская паника уже начинает подвергаться не высмеиванию, но осуждению.
В либеральных штатах она уже развенчана.
Лучше на этом не акцентировать внимание, не давить на этот момент.
Поправка о слухах в делах о растлении малолетних давала трибуну ее матери, чтобы добавить жутких деталей. Судья также согласился разрешить давать показания психотерапевту, все по той же поправке. Во время заседаний девочка была бесполезна. Она выглядела скорее глупой, чем испуганной. Махала прокурору леденцом и била рукой по микрофону. Она отрицала, что вообще когда-либо знала кого-то по имени Дэн или Френ, и что она посещала когда-либо заведение Friends Daycare. Она отрицала, что кому-то говорила, что к ней прикасались так, как ей не нравилось. Когда обвинитель спросил: «Ты когда-нибудь говорила терапевту, что Дэнни что-то с тобой сделал?» Та ответила: «Ни за что, Хосе!» Это выражение она часто слышала от своей матери.
Даже по самому факту поведения видно, что девочка не придает большого значения тому, о чем ее спрашивают. Она не испытывает кардинально жестких эмоций по этому поводу. То есть по ее ответу, даже этому шутливому, очевидно, что она воспринимает происходящее скорее как игру. Ребенок, который испытал действительно подобное событие, скорее всего, будет вести себя иначе. Как минимум, рассказы и вопросы даже о подобном будут вызывать у него сильный эмоциональный отклик, напряжение, и, возможно, даже ребенок откажется. Здесь же, судя по поведению, она чувствовала себя достаточно комфортно. Но есть и другое объяснение, более разумное.
Кэрол Стейлин предположила, что, возможно, на свидетельской трибуне в девочку вселился дьявол.
Поэтому она и говорит вот как взрослая, поэтому она ведет себя уверенно, потому что там не ребенок внутри нее, там существо, жившее тысячи лет.
Психолог из Далласа, автор той самой книги про насилие, которому платили $120 в час за исследование для штата и еще 140 за дачу показаний, предупреждал: такое может произойти. Сатанисты часто используют сигналы руками, чтобы управлять своими жертвами. То, что большинство людей в зале суда увидели, как подсудимый провел рукой по щеке, ученый истолковал как сигнал, означающий: «Вы ничего не видели, ничего не слышали, ничего не скажете». Позже на местном ТВ вышел специальный репортаж, в котором показывали, как Келлер машет рукой, когда его выводят из зала суда. Все было представлено так, будто он складывал букву «С» большим и указательным пальцами. И эксперт пояснил журналисту: «Это сатанинское послание». Хотя на самом деле подсудимый передавал привет парням из блока «С», где был заключен в течение последних 9 месяцев. В качестве свидетеля вызывался и младший Нэш, чтобы опровергнуть утверждение Френ, мол, все ее беды из-за одной лживой маленькой девчонки. От него не требовали сидеть на свидетельской скамье, как от малышки Чаверс. Ему разрешили давать показания в отдельной комнате по одностороннему видеоканалу. Он выглядел подготовленным. Когда обвинитель расспрашивал пацана о дошкольном учреждении, тот перебил его: «Вы имеете в виду центр помощи ненавидящим? Почему ты так говоришь?» «Потому что они ненавидят детей».
После этого каждый раз, когда прокурор упоминал детский сад, дневной уход, daycare, парнишка поправлял его и говорил: «Вы имеете в виду уход ненавистью, hate care». Он показал себя уверенным свидетелем. Кстати, сатанизм в судебный процесс привнесла защита, а не обвинение. Суд назначил Келлером адвокатов, но не выделил денег, чтобы нанять расследователей или привлечь собственных экспертов. Юристы обвиняемых узнали про сатанизм только после начала заседаний. Они обнаружили заявление, в общем-то, случайно, когда судья разрешил запросить в суд рабочие тетради психотерапевта Чавьерс. Тогда команда защиты решила рискнуть. Присяжные сочтут обвинения в сатанизме настолько невероятными, что усомнятся и в обоснованности обвинений в сексуальном насилии. К сожалению, план не сработал. Обвинение использовало вызывающее поведение Фрэн Келлер и указало, что сам факт побега владельцев детского сада является доказательством вины. Один из копов Лас-Вегаса, ворвавшийся в номер мотеля Келлеров, сказал присяжным, что женщина отказалась сотрудничать. У нее было непримиримое отношение. Конечно, Фрэн заявила, что он заставил ее стоять обнаженной во время допроса. А из города они уехали потому, что были напуганы и унижены. Кроме всего прочего, во время предъявления обвинения адвокат намекнул, что суд установит залог, который они не смогут себе позволить. Их перспективы выглядели мрачными. Фрэн читала о преследовании других работников детских учреждений по всей стране и опасалась, что не сможет добиться справедливого суда. Процент обвинительных приговоров в подобных историях составляет около 85%.
Как человек, непосредственно работающий с детьми, она точно знала о том, что разворачивается фактически травля, и понимала, что если уж на тебя этот взор обратили, то лучше действительно бежать, потому что иначе справедливости не добьешься. Но все равно факт того, что они попытались скрыться, да, это все. Раз попытался сбежать, значит виноват. Это всегда так работает в сознании. Полиция здесь не исключение.
Присяжные в итоге согласились с большинством. 25 ноября 1992 года Келлеров признали виновными в сексуальном насилии при отягчающих обстоятельствах. Приговор – 48 лет тюрьмы. Год спустя обвинения против двух плохих шерифов были сняты. Окружной прокурор заявил, что дети перестали разговаривать, так как десятки, а может быть даже сотни соучастников заговора разгуливают на свободе, продолжая дело сатаны.
Вы все равно к нам не прислушались и не раскрыли заговор, так что и не будем с вами говорить даже.
В 93-м тюремный юрист убедил Фрэн, что если она разведется с Дэном и выйдет замуж за него, он поможет вытащить ее из-за решетки. Она согласилась на развод, но помощь так и не пришла, как и предложенный брак. Позже женщина сменила религию с баптистской на верование коренных американцев, что позволило ей переехать в менее жесткую тюрьму. Но не привело к УДО. В 2007-м она вышла замуж за мужчину из Колорадо, с которым познакомилась через интернет. Он помог нанять адвоката из Хьюстона, убедившего ее написать письмо в комиссию по условно-досрочному, признав вину, которую она до этого отрицала. «Я плакала, пока не заснула той ночью», — говорила она со слезами на глазах. Дэн, в свою очередь, продолжал носить обручальное кольцо и клясться в любви Фрэн после развода. «Я не держу на нее зла. Я пытаюсь помогать другим, идти с Господом». Он говорил, что мучается вопросом, что дети, которые теперь выросли, думают о своем прошлом, что происходит у них в мозгу, верят ли они во все эти ужасные вещи, как они с этим живут. В 2009-м журналист газеты Austin American Statesman повторно расследовал дело. Статью, в которой утверждалось, что Келлеры невиновны, прочитал доктор, осматривавший девочку и выступавший свидетелем обвинения. Он связался с газетой и публично отказался от своих заявлений во время процесса. Он говорил, что спустя годы посетил медицинский семинар и узнал, определенные им разрывы и рваные раны влагалища девочки на самом деле были обычными возрастными изменениями, а не результатом насилия. Он сказал, что понял ненаучность и ошибочность своих показаний. В 2013-м врач подписал заявление об отказе от показаний на суде под присягой в пользу адвоката, который начал представлять интересы Келлеров после публикации газетной статьи. Юрист при поддержке окружной прокуратуры подал ходатайство о выдаче судебного приказа habeas corpus. В дополнение к отречению доктора в петиции были представлены доказательства, что сотрудники кладбища сообщили полиции до суда, например, о следах свежей земли на могилах. Данные заявления не были раскрыты защите. Более того, показания полицейских о кладбищенских тепловых зонах были вовсе признаны ложными. Судья первой инстанции подписал рекомендацию апелляционному суду по уголовным делам об отмене обвинительных приговоров и снятии обвинений. 26 ноября 2013 года Фрэнсис Келлер освободили из тюрьмы. Дэниела Келлера освободили 5 декабря того же года. И только через пару лет апелляционный суд штата удовлетворил судебный приказ и отменил обвинительные приговоры бывшим супругам. Однако отказался признать пару фактически невиновными. Кстати говоря, несмотря на развод, после освобождения, Френ ждала Дэна и во время интервью сказала, что она надеется, мол, они больше никогда не будут порознь.
We're stronger, we're together, we're alive, we thank God every morning we wake up together. Hopefully we'll never be separated again.
В июне 2017-го окружной прокурор округа Трэвис приняла решение снять обвинение, а позже заявила: «Я считаю, что подсудимые на самом деле невиновны в преступлении, за которое их приговорили».
Вот это смелый прокурор. Никто в этих делах не признавал, что они не виноваты.
Молодая окружной прокурор, свеженазначенная.
Ну, понятно, это политические очки она набивала, да, я понимаю, но тем не менее радует.
Окружной суд объявил пару невиновными. Это решение дало киллерам возможность взыскать по 80 тысяч долларов за каждый год, проведенный ими в заключении. Через два месяца штат Техас согласился выплатить им в общей сложности 3,4 миллиона долларов и совокупную ежемесячную ренту в размере 27 тысяч в качестве компенсации. Мужчина, оговоривший себя и получивший 10 лет условно, не дожил до оправдания Френ и Дэна. Он умер с меткой растлителя малолетних.
Дело киллеров – это наглядное доказательство предвзятости госслужб в таких делах. Когда было выгодно, они использовали нарратив про черные церкви и балахоны. Как только это стало немодно, начали акцентировать внимание на насилии. А значит, сами обвинители прекрасно осознавали, что, в общем-то, рассказывают прохладные истории. Просто весь вопрос в том, какое внимание будет привлечено к делу. А им хотелось внимания. Хотелось, чтобы дело было громким, чтобы у них был результат. Ни в коем случае не стоит полагать, что паника была явлением сугубо духовным и что никто не пользовался ей в своих интересах.
Как мы и сказали, подобных этому дел в Америке случилось огромное количество. Но в данном тематическом цикле мы не будем их затрагивать. В следующий раз мы подведем итог всей этой истории и расскажем, чем же закончилась сатанинская паника и закончилась ли вообще.
Продолжение следует.
I'm angry at the judicial system, how people hide evidence, how the juries don't listen, trash science, people that aren't experts, and all this put together, I'm angry at the system. I think it's fair to ask for a normal life, because we've been through hell and back, and it's not right.
Want it to be over too, so we can go on with our lives. Hope it's soon. I hope it's soon.
Heretic Talk.
Данный выпуск создан при поддержке подписчиков на Boosty и Paywall. Спасибо нашим адептам. Отдельно выделим акалитов и культистов. Арткей, Груви Горилла, Ольга Кущевская, Дамаск 79, Америка Лайф, Вундербунд, Мефистофелес, Лена Ленивая, Маленький Фриц, Екатерина, Мекастер, Дарья, Джо, Орино, Нина, Галатея, Елена Новикова, Юлия, Игги Впоп, Оли Мизрахита Катли, Морфи Молка, Жабакотик, Анапокалипс, Маг, Спай Реалити, Драг Дак и Мэрилин. Ссылка на спонсорство в описании эпизода. Не забывайте ставить нам оценки и сердечки на той платформе, где слушаете. Будем рады вашим отзывам. Только так мы можем стать лучше.
Вы слушали околорелигиозный подкаст Heretic Talk. Подпишитесь, чтобы не пропустить следующий выпуск. Мы будем рады всем в наших соцсетях. Там вы найдете дополнительный контент. Над выпуском работали Дерун Денис и Юров Ярослав. Звук – Семен Матков. Отдельное спасибо за музыку, Молокола и Рессайкл.